따라 시리맛 바가바듬 다이 고르 피마는 시즈그나트 부리타마키 옴 나모 바가바테 와수데바야
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 Шримад Бхагаватам, 4-я песня, 25-я глава, описание качеств царя Пуранджаны, текст 14-й. Санскрит. Пракару пава натала парикхар акша торанаих сварна рупья яся их шри шинга их санкулам сарвато грихаих. Пракара стены, упавана парки, аттала башни, парикхаи сорвами, акша окна, тарана их с воротами, сварна золото, раупья серебро, аясаи сделанными из железа, шрингаи с куполами, санкулам переполненный, сарвата везде, грихаи домами. Перевод текста. В этом городе, окруженном стенами и парками, были башни, окна, каналы и запирающиеся двери. А дома были украшены золотыми, серебряными и железными куполами. То есть Пуранджана, аллегорический образ, он подходит к любому живому существу. Тот, кто хочет наслаждаться материальной жизнью, удовлетворять свои чувства, ищет этих чувственных наслаждений, блуждая в этом мире, скитаясь с места на место или из тела в тело, это Пуранджана. Пуранджана. То есть любое живое существо, воплощенное в этом теле, аллегорически подходит ко всем. И в поисках он ищет хорошее место, достойное для своих чувств, разума. И он не может найти. Он впадает в глубокое уныние, и в конце концов все-таки он находит лучшее место из того, что он где-то видел в своих путешествиях, и блужданиях, и странствиях. Это Бхаратаварша, то есть Индия, современным языком говоря. Здесь максимально проявлены все духовные знания, материальные богатства, ну, в максимальной степени. Или, в всяком случае, когда-то это было. Весь мир знал о таких вот фантастических богатствах, духовных и материальных Индии, где стены храмов инкрустировали драгоценными камнями, либо даже дворцы царские были сделаны из драгоценных камней. Такое было изобилие, богатство. Где жертвоприношения проводились с использованием только преферналиев и посуды из золота. Если после каждой яги это золото просто выбрасывалось. Такие были вот правила культуры в те ведические времена. И так он находит вроде бы подходящее место. Теперь описывается это место, опять же, аллегорически. Потому что, чтобы жить в Пхаратаварше или в другом месте, необходимо что-то еще. Здесь описывается, что же необходимо. Найти нужно город, место, место. Этот город с 9 вратами – это аналогия с человеческим телом. Чтобы войти в эту среду материальную, необходимо обрести тело. Войти туда. И здесь описывается, что в этом городе были стены и парки, и башни, окна, каналы, запирающиеся двери и дома были украшены золотыми, серебряными и железными куполами. Что же это означает? Комментарий Шрилы Прабхупады. Стены, защищающие тело, это кожа. Такое защитное, как стена, да, для нашего организма. Растущие на теле волосы сравнивают с парками. Ну, красиво же. Должен быть парк какой-то. Какая-то растительность должна быть. Такое хорошее сравнение. Выступающие части тела, например, нос и голову. Башня. Так шутят иногда. Называя голову башней. Ну, образно это очень похоже. И, собственно говоря, по этому образу и подобию человеческого тела, конструкции, создается архитектура. Вот эти все башни, там и стены, отделка стен, это все вот очень связано с нашим телесным восприятием мира и представлениями. Ну, а в духовном мире тоже есть строения, города, но они по образу и подобию духовного тела созданы. Хотя принцип похож очень. Если мы устраиваем свой быт в квартире или в доме, то это должно соответствовать пропорциям человеческого тела. Те, кто изучают интерьеры, искусство мебели, устройство жизни бытового, все должно соответствовать этим пропорциям. Для детей делается отдельная мебель, допустим, шкафы, полки, это, чтобы человеческая рука могла дотягиваться свободно туда, и какие-то пространства, где он может пройти или не может пройти. То есть все связано только с этими пропорциями. Измерение человеческого существования. Так мы видим архитектуру, быт, интерьеры. Вот это наше устройство. И города также создаются. Должны быть какие-то величественные башни, которые представляют гордость архитектуры, как голова. Должны быть парки, заросшие растительностью, культивированные. Прическа должна быть там, проборы, все остальное. Очень похоже. Морщины и углубления на разных частях тела, подобно рвам или каналам, глаза окнам, глаза, да, тут буквально одно и то же слово используется в слове акша. Акша – это глаза и также окно. Функционально это окно в этот мир. Мы выглядываем оттуда изнутри. Ну, также акша – это просто глаз. Также. Так, санскрит он такой. Значит, санскрит обозначает предмет и также функцию, может, одним словом. И функция может быть приложимой к другому предмету. Например, слово «двиджа» часто используемое. «Двиджа» означает «дважды рожденный». Относится к птице, относится к зубам и к браману. Браман дважды рожденный, второе рождение у него. Зубы два раза рождаются, и птица два раза рождается, из яйца потом уже выпрямляется. «Двиджа», видите? Вот это санскрит. Три металла – золото, серебро и железо. Это три гуны материальной природы. Золото символизирует благость, серебро – страсть, железо – невежество. То есть в этом городе есть, видите, разнообразие гун материальной природы. Обязательно, обязательно. Если люди будут все одинаково богаты и красивы, это не будет чем-то выдающимся. Нужен контраст, сравнение. Для этого существуют гуны. Должны быть бедные люди, или некрасивые, или глупые, чтобы подчеркнуть достоинства вышестоящих. Так наслаждается Пуранджана, иначе он не будет наслаждаться. Но в духовном мире, где нет зависти, они все имеют совершенную форму. И никто никому не завидует. Не хотят отличаться друг от друга. Например, есть сварупа, сарупья, мукти. Когда живое существо получает тело в точности подобное телу Верховного Господа. В точности. Ну, там небольшие отличия только. Знак чреваться отсутствует. Все. Так, четыре руки, все атрибуты, гирлянды. Точно такой же вид у него, как у Верховного Господа. Но это возможно наслаждаться в том мире, где нет зависти. Если все будут одинаково красивы, одинаково богаты, то исчезает конкуренция. Конкуренция. Если мы устраним конкуренцию в нашем сознании, соперничество и карьеризм, мы увидим, что на самом деле мы все одинаково духовны. Мы сможем увидеть сквозь тело суть. В этом как бы и заключается духовная практика, очищение от этих вот различий материальных, которые нас сбивают с толку. Но здесь как раз вот описываются материальные вот эти гуны. Золото, железо, серебро. Иногда тело также называют бурдюком, заполненным тремя компонентами, из которых состоит тело три дхату. Слизь, желчь, воздух, капха, пита и ваю. Аюрведа описывает, что вот три составляющие, ну, генеральные, да, составляющие, три дхату. Ястятма бути кунапе три татуке. То есть тело состоит из трех вот этих вот. Дош. Ну, доша также означает недостаток. В Бхагаватам 10.84.13 говорится, что человек, отождествляющий себя с этим бурдюком, ничем не лучше коровы или осла. Таков вывод шастры. Шримад Бхагаватам так говорится, что человек, себя отождествляющий с телом и производными тела, отождествляющий, попытайтесь правильно понять выражение. Отождествление означает невежество, то есть живущий в невежестве человек. Он может находиться в теле, но как Бхагавад-гите Кришна говорит, что тело пронизывает сознание. Оно пронизывает его полностью, но оно не становится телом. Не нужно быть в невежестве. Такое невежество порождает как раз вот эти острые различия, конкуренцию, зависть, ну и прочие недостатки. Все эти вот доши. Потому что тело требует чувственных наслаждений. Это столица эгоизма. Человеческое тело – это столица эгоизма. И также это может быть совсем по-другому. Это очень ценный инструмент в познании духа. Нила спа тика вайдурья мукта марака тарнай капта хармья сталим диптам шрия бхагаватим ива. Полы домов в этом городе были сделаны из сапфира, хрусталя, бриллиантов, жемчугов, изумрудов и рубинов. Дома в центральной части города блестели и сверкали, так что он напоминал райский дворец Бхагавати. Комментарий. Центром города тело является сердцем. Подобно тому, как в столице государства особенно много красивых высотных зданий и великолепных дворцов, сердце, столица тела тоже переполнено всевозможными желаниями и планами, связанными с удовлетворением материальных чувств. Иногда такие планы сравнивают с драгоценными камнями, сапфирами, рубинами, жемчугами и изумрудами. Это то, что носит каждый Пуранджана в своем сердце, вот эти драгоценные желания, ради которых он живет в этом мире. Это равносильно драгоценностям. Самое ценное находится в наших будущем желанном, уже будущем, которое должно когда-то свершиться, наступить, сравнивается с драгоценностями. Сердце является центром, в котором сосредоточены все замыслы живого существа, поглощенного поисками материальных наслаждений. Вот эта сердцевина не изучена. Изучают, конечно же, нервную систему сегодня очень скрупулезно. Это сложнейшая система. Очень тонкая система, чрезвычайно тонкая система, практически не поддается каким-то наблюдениям полностью. Сеть, эта нервная система очень сложная. И как раз контролировать эти нервные процессы люди не могут сегодня. Не могут контролировать себя до, может быть, распорядка дня максимум. Самые волевые люди, которые могут делать зарядку по утрам ежедневно, допустим, там, или диету себе установить, это такие сильные уже люди. Но вот если сказать «не завидуй», человек не может это сделать. Не нервничай. Давай спокойно. Ну что ты? Ну не могу я, ну что мне делать? Ну, Гуру Махарадж, вы помогите мне. Я вот, понимаете, вот готов просто сломать все, когда в таком состоянии в гневе. Я не могу гнев контролировать. Это психика называется. И вот этот момент не изучен. То есть психика находится не в уме, не в нервах, а в сердце человека. И вот тут нужна любовь, чтобы познать этот предмет. Вообще любой предмет, если хотите познать глубоко, любовь должна быть к предмету. Вот это сердце не изучено. Оно находится в области сердца. Ум, разум, чувство находится вот здесь, в сердцевине. А остальное лишь продолжение как бы вот, этой энергии. Переживания внутри, они связаны с эгоизмом. Я переживаю за себя. В этом причина всех моих психических проблем. Переживать нужно за других. За тех, кого вы любите. Так углубляются отношения и любовь. Это взаимность называется, взаимность. Для этого предназначен человек. Сердце человека, мы знаем, оно хрупкое, очень тонкое. Его легко разбить. Сломать жизнь очень легко человеку. Очень легко, потому что он живет в области сердца. И память его в области сердца находится. У животных нет памяти сердца. Там мы изучаем именно инстинкты. И говорим, вот видите, вот она наука. Вот животные, хороший предмет для изучения, для опытов. Это не так себя ведут, у них есть разум, есть чувства тоже, есть какой-то ум, какие-то задатки. Они тоже могут обучаться чему-то. Вот как... Вот давайте изучать через животное, поймем человека. Но там нет одной составляющей. Главное, что отличает человека от животного, нет религии, нет сердца. Сердце – это религия, это вера человека. Это вера в невозможные вещи. Это дано человеку, видите, свыше. Сабха, сабхад, это дом собраний в санскрите. Садхача твара ратхяпир акридая танапанаир чайтя тваджа патакапир юктам видрума ведипи. В этом городе было много домов, собраний, перекрестков, улиц, ресторанов, игорных домов, базаров, мест для отдыха, украшенных флагами и гирляндами, и прекрасных парков. Все это окружало город. Вчера мы приводили аналогию с праздником, когда мы устраиваем праздник для того, чтобы почувствовать счастье, нужно занять все органы чувств наслаждения одновременно. Для этого трудятся. Создают интерьеры, вот праздники, там готовят пищу, духи используют, там, мебель хорошую, то есть касания используют. И одновременно это вот чувство вызывается праздник, ощущение. Но то же самое это делают в больших масштабах, как устраивают города, столичные особенно. Чтобы все соответствовало, там поющие фонтаны, допустим, там великие сооружения, рестораны, запахи всевозможные, гуляющие прекрасные люди молодые. Смерти вы не увидите в центральных городах, на улицах. Или больных людей, стонущих, их изолируют, чтобы никто не видел. Создается впечатление счастья, вечного счастья. Но интересно, что если вы через 40 лет придете в то же место, вы увидите ту же самую картину. Ходят молодые люди, радостные, наслаждаются в ресторанах, но это уже другие молодые люди. И вы не заметите этого, не поймете, если вы в иллюзии. Однажды мы остановились в каком-то дворе, ехали с Рахинсуты Прабу по городам, путешествовали Урала. Он проповедовал активно, мы были рядом в 90-х годах. И мы приехали в один двор, и нас еще не встретили преданные еще, мы не созвонились. Мы ждали, когда нас встретят, ожидали прямо в машине. А там двор и песочница, дети играют. Может быть, лет 4 года, там 3 до 5 лет играют дети песочницы, и бабушки сидят на скамеечках. Сидят они неподвижно, а дети играют. Это все. Обычная картина в любом дворе. И Рахинсут Прабху говорит мне, говорит, посмотри внимательно. Посмотри, вот. Эти дети через 50 лет будут сидеть на этих скамейках. А там будут играть другие дети. И никто об этом не знает из них, сидящих здесь. Очевидный факт, видите. Но не осмысливает. Нет, эта иллюзия называется Пуранджана. Я занят чувством наслаждения, поэтому я не могу посмотреть со стороны на то, чем я занимаюсь, и на ситуацию. Это сравнивается также с бойней животных, где дают хорошую пищу, дают им чувственное наслаждение, но каждый из них предназначен на убой. Но поскольку они заняты чувственными наслаждениями, они думают, что это их не коснется.
Оп!
Какое-то животное тут же убили. Но ему просто не повезло. Он жует траву. Не повезло. Бывает такое. Но у меня тут много травы, то у меня тут супруга, подруга, любовница, все есть. Счет в банке, как мне это может коснуться? Пока мне счет в банке, какая смерть может прийти? Нелогично же, правильно? То есть вот эти чувства наслаждения имеют огромную силу убеждения. Поэтому убеждения называются в Ведах, Бхагавад-гите, 13 главе, убеждения. Один из 24 материальных элементов, удерживающих душу в этом теле. Это убеждение. Остерегайтесь материальных убеждений. Это самое серьезное заблуждение. Убеждение – то, что я верю. В материю нельзя верить, как в дьявола говорится. Не верь в дьявола, верь в Бога. Да? Не верь во что-то временное, верь в вечные ценности. Вспоминай эти вечные ценности. Об этом речь идет во всех как бы, религиозных движениях и учениях. И так вот устраиваются такие вот красивые города. В этом стихе приведено описание столицы, введенной Пуранджаной. В этой столице были дома собраний, площади, перекрестки, проспекты и улицы, а также и горные дома, базары и места для отдыха. Причем все они были украшены флагами и гирляндами. Площади были обнесены оградой, и на них не росло ни одного дерева. Сердце материального тела сравнивают с домом собраний, так как, согласно Бхагавад-гите 15.15, именно в нем пребывает живое существо вместе с Параматмой, дом собраний. Джива и Параматма там, это дом собраний. Сарвасья чахам хридитса невиштам атах смритирьяман апоханамча. Сердце является тем центром, который отвечает за память, забывчивость и способность к размышлению. Глаза, уши и нос подобны увеселительным заведениям, где люди наслаждаются, а разбегающиеся в разных направлениях улицы можно сравнить с циркулирующими в теле воздушными потоками. Надии называют воздушные потоки, каналы, по которым циркулируют жизненные силы. Их там 118, говорят, тот говорит, их гораздо больше. То есть очень сложная система этих надий. Это изучают также аюрведические врачи эти тонкости. Иногда их называют мармы. Очень сложная система. Тот, кто владеет мармами, фактически чудеса может делать в здравоохранении. Но эта наука считается, кажется, уже утрачена сегодня. О мармах. Ну, пытаются найти, все же ищут в Индии источники утраченных этих знаний. Там невероятные вещи можно творить при помощи этих марм. Без медикаментов, без ничего. Но так я слышал. Но сегодня утрачена наука. Лишь некоторые моменты известны. Итак, циркулируют эти праны. Праны, их пять пран, знаем. Прабхупада их также перечисляет. Йоги хорошо тоже знают эти пять пран. При помощи пранаямы и асан они могут начать управлять этой циркуляцией. И при помощи воздушных потоков, при помощи как бы, вот, их подъема выше и выше, они двигают эти центры. Нервные сплетения, психические центры на более высокий уровень осознания чакр. Это такой технический способ, очень сложный. Сегодня не рекомендован, очень сложный процесс. Метод йоги, позволяющий управлять воздушными потоками в теле и нервными каналами, называется сушумна, то есть путем, ведущим к освобождению. Кроме того, тело является местом отдыха, поскольку устав, живое существо, отдыхает в теле. Ладони и подошвы ног сравнивают с флагами и гирляндами. Без физического тела трудно существовать. Тело – это исполнение материальных желаний. Еда, солнце, выкупление, оборона в этом теле. В тонком теле говорят, как наказание. Если вот человек совершает самоубийство, то он не получает физического тела. Следующее, это считается очень суровое наказание, где он не может есть, голод его сводит с ума, где он не может отдохнуть и отвлечься от других мыслей, он превращается просто в безумное привидение. К которого решается только одни мысли в голове, о содеянном, больше ничего. Больше ничего, ни о чем не думать не будет. Очень сложно, что даже вспомнить, какую мантру повторял. Что-то я там повторял всю жизнь, но я не помню ничего. Представляете, какая страшная вещь может быть. Но это тело, если его отрегулировать хорошо, очень удобно развивать сознание Кришны. Нужно очень ценить человеческое тело, говорится при этом. Что если его отрегулировать, оно уже является проводником счастья, сатвы-гуны. И может пробудить знания, проявить знания через речь, через слух. Слова мы используем, понятия, которых, может быть, даже нет в чувственном мире. Есть такие слова, которые нам может сушумно показать, скажем, Брахман, Параматма, и мысль поднимается, видите. И поскольку мысль поднимается вверх, она отрывается от чувственных наслаждений, мы начинаем чувствовать, потому что душа и Параматма существуют только по этой причине. Не придуманы. Просто ум оторвать от чувственных... И это при помощи слов делается, терминов. Особенно философские термины, они не окрашены в эмоции, в чувства. А затем, когда человек уже достигает ощущения трансцендентного, пробуждаются другие чувства, настоящие чувства. Итак, сушумно. Итак, тело – это место отдыха, поскольку устав живое существо отдыхает в теле. Ладони и подошвы сравнивают с флагами и гирляндами. Тут я не знаю почему. Ладони и подошвы, флаги и гирлянды. Пурясту бахья паване дивья друма да латакули надат виханга ликула калахала джалашае. В предместье города располагалось чудесное озеро, по берегам которого росли красивые деревья, увитые лианами. Над озером постоянно кружили стайки щебечущих птиц и роились жужжащие пчелы. Прекрасное место. Комментарий. Тело – это огромный город, и в нем должны быть озера и парки для отдыха и развлечений. В этом стихе речь идет о тех частях тела, которые возбуждают чувственность. Тело снабжено половыми органами, поэтому живое существо, будь то мужчина или женщина, достигнув определенного возраста, начинает испытывать половое влечение. При виде красивой женщины ребенок не возбуждается. У него тоже есть соответствующие органы, но до наступления половой зрелости ребенок не испытывает влечения к противоположному полу. Условия, способствующие возбуждению полового инстинкта, в этом стихе уподобляются саду или красивому пустынному парку. Это также написано. Это навевает мысли. Если человек ходит, гуляет в уединенном парке с красивыми кущами, то он автоматически, инстинктивно начинает воображать здесь какую-то женщину невидимую. Это связано. Вот эта атмосфера связана с этим. Поэтому по паркам в одиночестве не гулять. Но для брахмачарьев это правило строгое. И для женщин тоже в одиночку никогда не гулять, и даже по городу. Это в этом смысле строгое правило. Ну, бывает, что мы привыкли к этому, но с этой точки, с духовной точки зрения. Когда представители противоположного пола видят друг друга, в них непроизвольно пробуждается сексуальное желание. Говорится, что мужчину, который, увидев в безлюдном месте женщину, не приходит возбуждение, следует считать настоящим брахмачарьей. Вот она, брахмачари, вот она описывается. Не то, что мы не хотим видеть женщину, то, что даже в уединенном месте видим женщину красивую и не возбуждаемся. Это брахмачари, это состояние ума. Но на это почти никто не способен. Половой инстинкт настолько силен, что просто видя женщину, прикасаясь к ней, разговаривая или встречаясь с ней, или даже только думая или вспоминая о ней, мужчина испытывает половое возбуждение. Вот почему брахмачари и саньяси запрещено общаться с женщинами, особенно в уединенном месте. Но это строгое правило для всех преданных. Неважно, саньяси или грехастха. С женой можете оставаться в уединении, с другими женщинами нет. Нет. Возбуждение ума ожидает такого человека. Согласно шастрам, мужчина никогда не должен оставаться с женщиной наедине, будь то даже его дочь, сестра или мать. Половой инстинкт так силен, что даже очень образованного человека в таких условиях охватывает желание. Что же тогда говорить о молодом человеке, который видит красивую девушку на аллее чудесного парка? Значит, зачем парки строят люди? Сознательно или подсознательно? Это происходит. В природе людей это есть. Они создают такие условия для чувственных наслаждений. Пуранжана. Значит, это строится целая культура. На ветви деревьев, росших по берегам озера, оседала водяная пыль, которую весенний ветер приносил от водопадов, низвергающихся с покрытых льдом гор. Ну, вообще красота. Невероятно. Хотите в такой город? Ну, правда, это красивое место. Есть красота в благости, в страсти и неверстве. Здесь описывается красота в страсти. Есть красота в благости, которая не возбуждает ум, а наоборот, то есть располагает к медитации. Великие мудрецы живут в таких местах. Например, холм Говардхан был принесен с Гималаев. Своей красотой он покорил Агастью Муни, насколько помню, великого брахмана. И он подумал, эта гора мне нужна для медитации. Эта атмосфера этой горы, она стимулирует мою любовь к Богу, к познанию брахмана, вдохновляет. Еще вот такая есть красота. Также это относится и к людям. Есть такие личности чистые, преданные, как Шрила Прабхупада. Они красивы даже в 70 лет, привлекают молодежь. Но это другая красота. Не в страсти, не телесная, духовная красота. И я слышал, как ученики Прабхупады, они сравнили губы Прабхупады с лотосом, глаза с лотосом, его движение аристократа. И, то есть они восхищались всеми его движениями. Это красота в чистой благости. А есть красота в страсти, возбуждающий ум. Там эти вот костюмы, эти современные моды, это в страсти красота. Есть красота в невежестве, это не мыться никогда, и не расчесываться, и курить ганджу. И все хорошо, но проблем. Тоже кого-то привлекает, разные гуны природы. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «хима нирчара». Нирчара. Водопад символизирует жидкость, сок в теле или расу взаимоотношения. В теле есть разные жидкости и разные расы. Высшие расы типом взаимоотношений называют половые отношения, ади-расу. Соприкасаясь с потоком весеннего воздуха, несомого купидоном, это ади-расы приходит в возбуждение. Поток воздуха. Весна, допустим, когда пробуждаются ароматы, и воздух несет эти ароматы, он пробуждает чувства. Тоже средство купидона, весенние вот эти энергии. И есть вот эти расы в теле человека, их просто нужно пробудить. Можно это сделать искусственно. У человека нет желания, можно искусственно его пробудить. Это запрещено делать ведами. У нас тоже есть в культуре ограничения. До 16 лет вот нельзя делать то-то и смотреть то-то. Искусственно можно пробудить преждевременное сексуальное желание. И мы знаем, что тогда человек трудно будет воспитывать, обучать, то есть сложно будет. А он еще в возрасте обучения находится. Поэтому нельзя, запрещено это делать. Но в шастрах до 25 лет примерно, 20-25 лет он брахмачари должен оставаться. Не соприкасаться с этими вот потоками воздуха, не пробуждать их. Иными словами, данный стих содержит символическое описание рупы, расы, гандхи, шабды и спарши. Рупа – это форма, раса – вот это вот сексуальное влечение, гандха – это запах, шабда – это звук, и спарши – это касание. Ведер – это спарша, прикосновение, водопад – раса или вкус. Весенний воздух кусумакара символизирует запах. Все эти виды чувственных удовольствий делают жизнь в материальном мире очень приятной и удерживают нас в плену материального существования. Именно приятные вещи нас здесь удерживают. На каком-то этапе творения описывается в Бхагаватам, никто не хотел заниматься продолжением рода. Те же Праджапати, насколько помню. Подробно не описывается это Бхагавата Пуране, но в других Пуранах есть более подробное описание. Можно не читать это, не обязательно. Я просто вспомнил пример, что никто не хотел заниматься продолжением рода. Ну, понимая, что это создаст бремя, привязанности какие-то, но души хотели идти к освобождению. И тогда Господь Вишну сказал Брахме, по-моему, Брахме, который беспокоился о том, что Вселенная не заселяется его. Это трудный процесс, то есть как пробудить это желание. Люди не хотят заниматься продолжением рода. Говорит, не волнуйся, я сделаю этот процесс приятным, они это будут делать сами. Так сказано было. Я сделаю этот процесс приятным. Несмотря на то, что это очень сильное бремя, очень много порождает сложностей в жизни, но поскольку процесс приятный, люди делают это. В этой атмосфере даже лесные звери стали такими же кроткими и беззлобными, как великие мудрецы, и потому ни на кого не нападали. Кукушки оглашали все вокруг своим кукованием. Сама атмосфера, царившая там, как бы приглашала каждого путника отдохнуть в этом прекрасном саду. И так, кажется, цель достигнута. Даже, смотрите, вражда уходит между зверями, между зверьми даже в такой атмосфере. Кажется, цель достигнута, место подходящее, смотрите. Там нужно жить, в таком месте. Мирную семейную жизнь с женой и детьми сравнивают с атмосферой спокойствия, царящей в лесу. Дети подобны безобидным животным. Впрочем, иногда жену и детей называют сваджакхядасью, грабителями с большой дороги. Жена и дети, грабители с большой дороги. Так называют. Скрывающимися под маской родственников. Пожалуйста, к своим родственникам это не применяйте, вы же преданные. У нас немножко другой ракурс. Здесь говорится о материализме исключительно. Семейная жизнь рекомендована, считается, что это лучше ашам, но это читать нужно в другой песне Шримад-Бхагавата, не в этой. Эта песня Шримад-Бхагавата говорит о Пуранджане. Отметьте этот момент. Не распространяйте тотально на все так фанатично. Это нужно делать согласно месту, времени, обстоятельствам. Но в этом контексте так и есть, в этом контексте. Грабители с большой дороги, скрывающимися под маской родственников. Отец семейства трудится, не покладая рук, чтобы заработать на жизнь. Окончается все тем, что жена и дети обирают его, как лесные разбойники, которые грабят одиноких путников. Он добровольно делает это, ведь ему нравится, когда его грабят дети. Тем не менее, для семейного человека голоса жены и детей подобны кукованию кукушек в саду семейной жизни. Очарованный этой атмосферой, человек, ведущий счастливую семейную жизнь, хочет во что бы то ни стало всегда находиться в кругу своей семьи. Итак, Пуранджана нашел, видите, сильную привязанность нашел, очень сильную. Он, несомненно, войдет в этот город. Он не сможет устоять. Бродя по чудесному саду, царь Пуранджана неожиданно увидел необыкновенно красивую женщину. О, началось все. Все. Упаси Господи. Которая праздно гуляла там. Это касается семейных людей тоже, которые уже к жене привыкли. Они реагируют на такие явления, мужчины. Но преданные не должны реагировать на такие явления. Праздно гуляла там. Ее сопровождало 10 слуг, и каждого из них окружали сотни жен. Вот это да! Вот это роскошь! Как уже говорилось, тело в этой аллегории уподобляется саду. В юности у человека просыпается половое желание, и его разум, рисующий картины будущего счастья, заставляет его искать контакта с противоположным полом. Юноши и девушки стремятся к общению друг с другом, побуждаемые к этому своим воображением. Разум воздействует на ум, а ум управляет 10 органами чувств. 5 из них являются познающими, а другие 5 – действующими. У каждого органа чувств множество желаний и запросов. Такова природа тела, определяющая положение его обладателя, Пуранджаны, который обитает в теле. 10 органов чувств. Она окружена 10 слугами. Это женщина. Слышишь, какая-то женщина интересная. Сейчас посмотрим. Женщину со всех сторон защищал 5-главый змей. Она была очень молода, привлекательна. И, казалось, горело желание найти себе достойного мужа. Ну, все, одно к этому, ну, как судьба. Это судьба точно. Все подходит. Мы подходим друг к другу. С первого взгляда, ну, ясная картина совершенно. Жизненная сила живого существа включает в себе 5 воздушных потоков, циркулирующих в теле, которые называются прана, апана, вьяна, самана и удана. Жизненную силу сравнивают со змеей, потому что змея может жить, питаясь одним воздухом. Значит, мы не чувствуем этого тела без воздуха. Пока есть воздушные потоки там, ну вот, вот эту упругость можно сравнить с воздухом, мебели. Это тоже имитация воздуха. Можно надуть, и будет вот видеть, как удобно. Вот душа также располагается в физическом теле. В области воздуха она находится. Пран. Но они циркулируют. Циркуляция значит, что мы ощущаем, что мы живы. Ощущаем это тело. Это циркуляция воздуха. И именно воздушные потоки, если правильно ими управлять, правильно как бы использовать свою жизненную силу, согласно Писаниям, они могут быть проводниками экстаза. Например, когда воздух соприкасается с водой в теле, слезы текут, то есть чувства вспыхивают. Это может быть при мысли какой-то. Ум управляет воздухом, на самом деле. Йога означает, вы медитируете, справляетесь с этими воздушными потоками и мысленно управляете этими потоками, чувствами внутренними. И достигаете постепенно состояния транса. Так если воздух соприкасается с водой, слезы, если соприкасается с землей, вы цепенеете. Если с воздухом, по-моему, дрожь вас охватывает, это возбуждение, это выражение чувств. Выражение чувств. Обычно ум, он как зафиксирован на каком-то эго, и чем больше человек зафиксирован на себе, тем меньше он чувствует окружающих. Это известно. То есть прана останавливаются, как бы фиксируются, становятся не очень подвижными. То есть нет этого обмена, да, достаточного, чувственного. И тогда что люди делают? Они берут спиртное, выпивают, и искусственно этот жидкий огонь, попадая там, начинает двигать праны. О, как хорошо. Или ходят в баню там вениками тоже. Парятся потом в контрастный душ, бабах, в холодный. И тоже двигается прана, и они чувствуют, хорошо, здоровье. Как бы баня очищает, мне говорят, потому что она освобождает каких-то вот этих вот постоянных мыслей, зафиксированных вот этих вот ума. Вот. И в баню пошел, вроде стало легче, выпил водки, вообще хорошо. Ну, вот это искусственные такие методы бытовые. Но при помощи йоги, йог пребывает в трансе долгое время, в неподвижной позе. Но поскольку прана циркулирует, внутри происходят очень глубокие процессы внутри его сознания и чувств. Он не замечает, как проходят даже годы его жизни. Такая активная внутренняя жизнь. А внешне он просто сидит, как статуя. Отрешенное от тела. Это цель йоги. Сегодня йогу используют как гимнастику, Прабхупада говорит, но это некая пародия. Жизненная сила, переносимая воздухом, названа здесь пратихара, телохранителем. Лишившись жизненной силы, мы не сможем прожить ни мгновения. Более того, жизненная сила защищает все органы чувств и обеспечивает их функционирование. Мигание глаз, сокращение мышц, ну, все вот эти вот функции тела – это функция пран. Органы сами по себе, они мертвы. Ну, это химические вещества всего. Там нет жизни, то есть там прана, пока там прана существует. Женщина, символизирующая разум, искала мужа. То есть вот здесь аллегория женщины – это разум. Разум Пуранджан – это его жена будет. Так, как говорится в Писании, жена – это разум мужа. Должна соответствовать вот этому тонкому измерению. Иначе не будет никакого союза. Не только физически нужно увидеть свою как бы пару, но и вот на этом уровне. Это значит, что разум не может действовать самостоятельно без помощи сознания. Пуранджана – это сознание, разум – это значит жена. Красивая женщина немногого стоит, если не находится под опекой достойного мужа. Разум всегда должен сохранять чистоту и свежесть. Вот почему в этом стихе употреблено слово «апраудхам» – «очень молодая». Разум того, кто ищет чувственных удовольствий, целиком сосредоточен на рупи, раси, гандхи, шабде и спарше, то есть на форме, вкусе, запахе, звуке и прикосновении. Здесь, похоже, мы остановимся. Далее идет описание интересное очень. Интересная история, аллегория. Но пока можно остановиться здесь. Много информации. Будут ли у нас дополнения, вопросы? Есть два вида брака, грихастхи и грихаметхи. Приятно и хорошо это понимает. Есть различия. Ашрам грихастха, он прославляется в шастре как лучший ашрам. Это основа цивилизации, системы варнашрама дхармы. А грихаметхи, он порицается. Это сравнится со змеиной норой, где накапливается яд зависти, такой дом. Грихаметхи означает, человек живет ради чувственных наслаждений, где он развивает свой эгоизм, заботится только о своей славе и завидует соседям. У кого какая машина, у кого какая жена, что они там делают. Это грихаметхи заняты этим. А грихастха ашрам, он прославляется как лучший, потому что защищает чувства. Если он правильно устроен, он очень чист. И там закладывается будущее в детях, великое будущее именно там. Все рожденные мы с вами, мы родились в семье, и мы знаем, что от семьи очень много зависит в нашем характере, в нашем мировоззрении. То, что была семья, близкие, родные люди, это очень важно, это отпечаток на всю жизнь. Поэтому очень важно создать хорошие семьи, чтобы дети рождались с чистыми самскарами, несли всю жизнь чистые впечатления. И вот эту чистую гордость человеческого существования, рождения, где осмысливается высшая цель жизни, где есть дхарма, религия, и все подчиняются, и мать, и отец, и дед, и бабка, все они следовали дхарме, великие семейные традиции, которые постепенно, конечно же, возродятся с распространением духовной науки, будут восстанавливаться. Сегодня, я думаю, еще не на таком уровне, что мы создали варнашрама дхарму. Браки часто распадаются даже у преданных. Поэтому сегодня варнашрама дхарму не представляется возможным создать по этой причине. Иногда преданные так несколько с возмущением говорят, а кто-то тут думает о варнашрама дхарме, пора, не пора ли нам построить варнашрама дхарму? Давайте-ка, почему вы не говорите об этом? Посмотрите на грихастха ашрамы сейчас. Смотрите, что творится в грихастха ашраме. Еще не все чисто, чтобы создать варнашрама дхарму. Где дхарма там? Сколько? Даже преданные могут разводиться или искать себе при жизни жены еще кого-то или мужа. Даже у преданных сколько проблем, сколько дурных привычек, смотрите. И очень трудно управлять этим, если это вожделение врожденное, да, преждевременное, искусственное, стимулированное фильмами, интернетом, культурой этой. И потом именно в семейной жизни столько сложностей. Это бьет именно по семейным традициям. Вся эта культура разлагает человека. Эти самскары ведь остаются не еще долгое время. Поэтому Прабхупада давал сразу молодым саньясу. Хотя многие из них оставили саньясу, упали, но движение поднялось таким образом. Кто-то остался, кто-то не упал. Пожалуйста, пожалуйста. Есть ли вопросы сегодня?
Хари. Он работает? Работает? Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. В последних ваших словах я услышала, как когда при встрече с Джайапатака Махараджем он говорил о том, что у него болит сердце за греха с Хашером. И сейчас я тоже в ваших словах это услышала. Спасибо вам большое. А вопрос тут преданные спрашивают. В этих стихах говорится, что разум, женщина — это разум. А вместе с тем преданные говорят, что в семейной жизни мужчина — это разум. Могли бы вы пояснить этот вопрос?
В семейной жизни мужчина ничего не понимает. Нет, он для другого предназначен вообще. Мужчина – абсолютный профан в семейной жизни в этих отношениях. Что вы, он непрактичный. Мужчина – это форма жизни, которая должна жить под деревом просто, в одиночестве. Вот что ему нравится. Мужчина, обычный мужчина – это что такое в семье? Это означает, что он просто лежит, и его обслуживают, это все. Попробуйте заставить еще его работать там и прочее. То есть он, ну, мужчина, да, он не очень заинтересован в этом. У него разум более свободный к духовной практике, чем у женщины. Но разум в материальной жизни – это только женщина. Устраивает всю материальную жизнь только женщины. Если они это правильно устраивают из любви к мужу и дорожат как бы высшей целью жизни, тогда это общество цивилизовано. А если у мужчины нет высшей цели жизни, то кто это такой вообще? Зачем он вообще нужен в семье? Зачем он вообще нужен? Спросите женщин. Они скажут, а то он вообще не нужен. Если у них нет высшей цели жизни, если ничего для этого не делают, зачем он вообще нужен такой? Гонить его прочь вообще, зачем он нужен такой? Вы думаете, откуда эти однополые отношения? Потому что зачем он нужен? Мы сами справимся с этим. Если вопрос касается секса, то мы сами справимся с этим. Это же тоже недоверие к противоположному полу, поймите. За этим лежит глубокая причина. Мужчина и женщина не доверяют друг другу. Потому что видят, как они себя ведут, те и другие мужчины и женщины, один другого лучше. Что же я хотел сказать-то? Мария Камал, я ответил, не ответил?
Спасибо большое за лекцию. В начале лекции вы сказали про эгоизм, да, что мы меньше должны думать о себе и больше о других. Ну, и с махровым эгоизмом это понятно. А вот где эта грань между тем, чтобы... Знаете, в психологии есть такое понятие спасательства, да? То есть когда мы вместо того, чтобы решать какие-то наши проблемы, решаем чьи-то и надеемся на то, что другие люди нам помогут. Вот как понять, где я ухожу от своих обязанностей, помогая другим, а где я это делаю из чувства полноты?
Смотря какие проблемы решаем и как других людей. В общем, в Бхагавад-гите говорится, что добродетель может быть в страсти, добродетель в невежестве. Вот избегайте добродетели в невежестве и в страсти. Если вы помогаете другим людям, то не делайте это в невежестве или в страсти. Делать это в добродетели. Тогда будет эффективно. Например, вы даете голодному человеку пищу. Это добродетель, но не полная. Вы не освобождаете его от страдания, он снова будет голодным через несколько часов. Снова. И вы всех не прокормите, так говорится. А что же нужно сделать? Что же эффективно? В благости вы даете человеку энтузиазм и знания. И он сам начинает действовать. Выбирается из этой ямы нищеты. Это в благости. Поэтому что мы делаем с вами? Мы распространяем знания духовные. Это лучшая форма благотворительности. Ну и остальное тоже по мере возможности помогаем, если человек там болен, беспомощен, естественно, мы окажем помощь какую-то. Поэтому выбирайте вот лучшие средства помощи, лучшие. Эта жизнь посвящается именно вот этому направлению. Жить ради других надо. Но как? Выбирайте лучший способ благотворительности. И тренинг – это семья, опять же. Так вот молодые люди, что они женятся, они для себя же это делают, им нравится, им приятно. Они... Потом дети, а дети что требуют? Служения. Постоянно круглые сутки. И тут начинается работа. Вот семья настраивает нас на другой уже образ жизни, видите. Часто бывает так, нередко. Рождается ребенок или жена беременна, нет, женщина, мужчина сразу уходит, уже чувствует, что уходит. Что он уже не будет так наслаждаться, как раньше. И он сразу уходит, бросает ее. Нередкое явление. Вот, видите, какая благотворительность. Чуть что в сторону. Но дети уже требуют отдачи. Поэтому, говорится, это некая святость здесь добавляется в отношения, как мать, отец, это уже некий элемент святости, бескорыстия. То есть уже это так вот устроено. Отсюда ответ на вопрос, почему семья так устроена сложно. Тут есть замысел Всевышнего. В семье это виваха-яги, совершается великая жертва. Это очищает душу. Но современные люди, вот Запада, они рекламируют семейную жизнь как именно комфорт, богатство, роскошь и наслаждение. Красивая жена, хороший дом с бассейном, там, ну, все эти вот показывают апартаменты и говорят, вот семейная жизнь. Нет, 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 это ложь. Семейная жизнь это ягья. Виваха ягья.
Спасибо огромное за знания, которые даете. Вот вчера на лекции и до этого тоже я не раз слышал, вы говорили о том, что важно вместе танцевать на киртанах. И для пробоя эта сфера не всегда естественная. И как я наблюдал, нужно определенное какое-то или духовное состояние сознания, или какой-то киртан невероятный. И хочется глубину понять того, что вы говорите. Вот, танцы на киртане – это как тоже некий инструмент объединения, то есть какая внешняя и внутренняя работа должна быть за этим простым действием, потому что иногда не хочется танцевать, хочется просто сидеть и слушать святое имя. Раскройте, пожалуйста.
Это просто бокал вина и все, все танцуют. Так делают люди. Они то же самое испытывают. Какие танцы? Тут столько проблем, забот вообще. Бокал вина или там чего-нибудь покрепче, и все танцуют. Немножко просада. Вообще это нужно делать как? Я этот пример приводил, я, кажется, даже видел сам, во Вриндаване. А я видел, но не понял. Сразу мне объяснили этот сюжет. Что там происходит в храме Кришна Баларам. Видел, как две ученицы Прабхупады учили танцевать одну матаджи, держась с двух сторон под руки, и показывали, куда ставить ногу. Она была в саре, все, как преданность, тилакой, она была такого вида очень тяжелого. Они с ней пытались танцевать ее, включить ее в киртан. Я так мельком это заметил, и все. Потом мне рассказали. Приехала одна матаджи, которая считала, что духовная жизнь разбита, все. Она прошла через суровые там проблемы, очень сложные личные жизни, в общем, у нее были обиды, но при этом она, как последнюю надежду, приехала в Вриндаван. Может быть, все-таки милость Кришны прольется, она восстановится, да, вот то счастье в сознании Кришны, забудет все эти проблемы. Но она просто сидела и плакала на киртане. Ничего не получалось. Не слышала ничего, никакого счастья. Ее увидели ученицы Прабхупады. Просто сказали, что там? Она, давай все рассказывать, что там у нее было вообще, какой кошмар. Действительно кошмар. Они такой приподняли, давай, вот слышишь, раз, два, три, ножку сюда, давай, раз, два, три, ножку сюда, оп, раз, два, три, руки подними, Хари Кришна. Вот просто ее просто вот начали включать механически. И постепенно, постепенно, постепенно Кришна как бы проявился. Это нужно просто делать как? Просто делать и все. Просто сидеть, хлопать в ладоши, например, со всеми. Садана, просто садана. Но если что, бокал вина, и все нормально. Ну, если не помогает ничего, я не знаю, что делать.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот вы сказали, что греха с кашем — это виваха-яги на самом деле. И вот в этой яге какая роль, ну, вот, участников в семье? Почему у меня такой вопрос возникает после всех обсуждений? Такое ощущение, что Матаджи, ну, нужна семейная жизнь, а Прабу для него это вообще что? Ну, то есть какая...
Защита его духовной жизни мощная. Семейная жизнь — это защита его духовной жизни. Потому что мир небезопасен. Здесь же описывалось, вот видите, Пуранджана и вот все эти вот места пребывания. Они все связаны только с чувственными наслаждениями в жизни, все отношения. Поэтому жена, муж — это очень важно. Важный уклад. Если кто-то хочет общаться с женщиной, только в роли своей жены близкие отношения. Все. Все остальные ашрамы вообще не общаются в противоположном полу. Это духовная культура. Поэтому семейный ашрам, грехастха ашрам считается самым важным. Он обеспечивает порядок в обществе, где контролируют друг друга сами муж и жена. Мужчина не может себя контролировать, один не может. Любая женщина повлияет на него. А жена может его контролировать. Так ведь? Он боится ее. Женщина тоже себя контролировать не может. Ей наобещают там, поухаживают, и все. Она поверит. Но муж скажет, куда? Побьет еще ее. Она боится его. Вот это греха с кашем. Они себя еще защищают при этом. И есть, конечно же, великие, да, такие традиции, где муж великий преданный Бога, а жена полностью предана мужу. Это великие отношения. Это великие дела, это что-то невообразимое. И порядок именно такой в семье, если о порядке говорить. Муж служит Богу, жена служит мужу. Все. Если просто говорить. Лучший порядок. Без Бога я не знаю, что такое семейная жизнь. Меня не спрашивайте. Ее не существует. В моем понимании ее просто нет. Как сказал один великий человек, вы знаете кто? Это просто узаконенная проституция в этом случае. Я так тоже считаю. Без Бога это не существует. Брака.
Можно для своего понимания, что значит яги?
Что? Что?
Ну, вот когда мы говорим виваха-яги, то что заключается, что будет ягей в этом случае?
Служение. Служение. Много чего. Работать приходится, воспитывать детей, поддерживать традиции предков великие или духовного учителя. Это большая работа. Большая работа.
Было сказано, что память знания и забвения находится в сердце. Как это понимать? Потому что, ну, память обычно представляется, что мы что-то помним, это в уме. А слышала, что это находится все в сердце. Поясните.
Помнить означает чувствовать. Но постепенно чувства охладевают. Есть такой, да, эффект? Вроде вот был человек очень дорог, но охладевают чувства. Это забвение называется. Мы можем забыть друг друга, привыкнуть, забвение это называется. Ну, формально я помню, как зовут его. Узнаю, конечно. Но я охладеваю вот это забвение. А потом уже и забываю, как зовут, через какое-то время легко. Но если в сердце я ношу этот дорогой образ, и через долгие годы я не могу забыть этого человека. Это пожизненно будет. Память в сердце находится. Ум – это как? Ну, компьютер, где хранится информация. Случается так, что вы наполняете много информации в свой компьютер, жесткий диск, но большинство этой информации не пользуетесь. Вы забываете о ней. Она есть. Но вы забыли о ней. Так же вот этот ум. Там много чего есть. С прошлой жизни, в снах иногда что-то всплывает странное. Это все связано с прошлыми жизнями в смешанном состоянии, беспорядочном. Но мы не пользуемся этим. И так и вот эта жизнь материальная, сегодняшняя, если она материальная, она также в забвение уйдет. В этот архив, которым мы не будем пользоваться. Ни мы, ни кто другие.
Понятно. Спасибо большое. И еще один вопрос тоже прозвучало про экстаз, и как он возникает, соприкасается прана, потоки с чем-то и проявляется. Это как-то отличается, если духовный этот экстаз или ну, материальный? Потому что тоже непонятно было, это описание было все-таки истинного экстаза, который мы соприкасаемся с какой-то духовностью происходит, и в теле такой процесс происходит. Или все-таки это каких-то материальных
экстаз,
вещей
касается? Экстаз – это признаки жизненной силы, динамичного, как бы вот, динамики жизненной силы, движения, движения этих потоков. Как их вот сдвинуть, эти потоки, из центра в центр, возвысить, да, наши чувства, возвысить наши мысли. Это йога называется, мистический подъем сознания. Для этого также существует культура, образование, чтобы возвысить мысли, чувства человека. Это все касается этой же темы, это тоже йога. Наша задача в чем? Чтобы это в правильном направлении использовать. Материалисты используют те же самые вещи, но с другими целями. В этом ошибка. В этом ошибка. Другого метода не существует. У всех один метод, но цели разные. Если йоги могут ходить по воде, а материалисты делают лодки, корабли. Если кто-то левитирует в воздухе, они делают самолеты. Ну, то же самое. Только другими средствами и с другими целями. Если мы не хотим оставаться материалистами, если эти элементы нас беспокоят, материализма уже, то мы не должны демонстрировать свои способности никогда, никому. И все хорошие дела делать втайне от других. Никаких шоу не нужно делать.
Хари Кришна, подскажите, пожалуйста, как помогать преданным справляться с обидами, когда вот у преданного близкого...
Обиды?
Обиды, да, рана на сердце. То есть выслушивать просто это вроде как не вариант постоянно.
Для этого существуют трудности большие. Клин клином вышибают обиду. Обида – это эго, эго, замкнутое все, эго. Это плохая ситуация. Обижаются сильно злопамятные падшие люди только. Но раз такое есть, у всех обида, может быть, какая-то. Мы должны все же следовать долгу. Танцевать на киртане, есть бросаться всеми, все делать то же самое, ничего не меняется. Но освободиться от обиды – это другой вопрос. Обычно, но если какая-то ситуация должна быть более как бы сложная, чем я испытал, пережил. Как мы видим, что время каких-то вот катаклизмов, как землетрясение сейчас в Турции, или оно было в Армении когда-то, люди сближаются все, как родственники становятся, все обиды забывают, все тут же. И так они переживают такой стресс и начинают осознавать, боже мой, что я тут цеплялся за какие-то пустяки, мелочи какие-то вызывали у меня это чувство, мелочи какие-то на самом деле. Жизнь, она же более суровая, чем просто обида. На смерть не обижайтесь. Я обижена, не приходи ко мне, все. Я обижена на тебя. Ты у меня всех забрала, и там все это безжалостное, я с тобой не разговариваю. Нет, когда придет смерть, вы не с обидой встретите ее. И скажете, дай мне еще, я тебя молю, дай мне еще хотя бы 4 года, чтобы завершить свои дела. Я тебя прошу как Бога, на коленях. Где обида? Если вы перед лицом смерти, где обида? Так давайте помните об этом. Давайте помните об этом. Жизнь-то временная. А вы обижаетесь на какие-то временные вещи.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вы как-то в одной из лекций говорили, что желания, они у нас все в уме, и когда они исполняются, то мы разочаровываемся и теряем вкус. И у меня такой вопрос возник, что ну, почему бы Кришне не исполнить какое-то сильное наше желание, чтобы мы разочаровались, и ну, нам проще было бы практиковать духовную жизнь?
Так и происходит. Вот жизнь человека предназначена для этого — испытать опыт и духовный, и материальный, и выбрать. И выбрать. Есть такое сравнение живого существа от Пуранджана, да? Что такое душа воплощенная, какая-то сила. Пока живое существо, говорится, вот, выжимали гамчу, до последней капли не выжмет чувственное наслаждение, не предастся Богу. До последней капли уже. И так говорит, ну все, предаюсь, тут уже нечего, ничего не осталось. На тебе, Боже, что мне уже не гоже, все, тут я полностью предаюсь. Материалисты так говорят, когда состаритесь сильно, тогда уже Богу предаваться. А сейчас вы должны наслаждаться жизнью, у вас так много расы, энергии. А когда все выжмете до конца уже, вот Богу вот эти остатки предложите. Ему все предлагают, все самое ненужное. Грехи постоянно предлагают, приходят. Возьми мои грехи, вот тебе мои грехи. С любовью, преданностью, пожалуйста. А что-нибудь хорошее предложите ему тоже. Ну. Если Кришна не исполняет эти желания, оно значит, это разумно. Значит, не это опасно, может быть, для нас в это время. Он не исполняет те желания, которые могут навредить нашей духовной жизни. Не беспокойся, все желания будут исполнены через духовную практику. По-другому, по-настоящему. Чтобы исполнить все желания, нам не нужны объекты чувств для этого. Нужна любовь. И все желания исполняются. Видите, как все просто. То есть духовным способом решаются все проблемы таким образом. Хочу то, хочу это, хочу. Но это не принесет счастья. Кришна же знает. Говорит, просто имей хорошее здоровье. Ну и все, достаточно. И остальное это через служение, через развитие вот, отношений с Богом. Более чем будь счастлив, более чем. Представьте, живое существо живет много жизней Брахм в этом мире. Никто не найдет начало его обусловленного существования. Невозможно найти. Сколько страданий оно испытало за все это время? Наверное, океаны слез, да, можно сравнить, выплакало уже. Не так ли? И кругом разочарование, и смерть, и рождение, и снова идет этим путем. И сколько же накопило вот этих страданий? И говорится, что они полностью, абсолютно окупаются, как только мы получаем личный даршан с Богом. Все полностью забывается, как будто ничего не было вообще. Такая сила отношений, какие еще желания могут быть? Зачем мы такие? пожалуйста.
Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you so much for that wonderful lecture.
Hare Krishna Maharaj, спасибо вам огромное за такую прекрасную лекцию.
The allegory of the city of the nine gates is very powerful.
Аллегория города с девятью вратами очень могущественна.
And I'm amazed how Srila Prabhupada so expertly in the purport explains it.
Меня поражает, как Шрила Прабхупада мастерски описывает это в комментарии.
And how you developed it also.
И как вы развили эту тему.
So my question is about something in one of the purport.
У меня есть вопрос по одному моменту из комментария.
The cow. In our devotional life, we have a lot of reverence for the cow.
Корова. В духовной жизни мы выражаем ей почтение.
We almost worship the cow.
Мы практически поклоняемся корове.
But sometimes we find the example of the cow as if the cow is very stupid.
Но иногда мы встречаем такие примеры, где описывается, что корова – это глупое животное.
Like there was the example that a man, who was attached to the senses, who was not seeing the reality of material existence, is like the cow or the ass.
Как, например, приводится такой пример, что человек, который привлечен чувственными удовольствиями, он настолько же глуп, как корова или осел.
How can we reconcile these two aspects?
Как можно примирить эти два аспекта?
Самый глупый человек в моей жизни был и одновременно самый мудрый – это моя бабушка. Глупее не встречал никого. Не ходи туда. Почему? А вдруг упадешь. О, какая глупость вообще, бабушка. Как я могу, даже если я упаду, ничего со мной не случится и так далее. Вот в таких вопросах. Но поскольку это любовь, и также есть мудрость, сочетается, видите, такая, как бы покрывается этой любовью, вот этот разум. Вот так же и корова сравнивается. От нее исходит только благость. Молоко дает, она добрая, с ней общаешься, чувства очищаются. При этом она глупая, принимает человека за своего теленка. Такая она мать сильная, да? Что один брамачари говорит, я на ферме жил, даю эту корову, пою Харе Кришна, а она мне лысую голову лижет это время языком. Как теленка просто так меня, с такой любовью, так тепло, так языком шершаво, мне так хорошо, говорит, с этой коровой. Вроде глупо, но мать, она мать. Большая сила, поэтому поклоняются как матери. Но одновременно говорят глупое животное, которое не понимает, не различает. Мать, она тоже как глупая в этом смысле, из-за любви. Тоже так же. Ребенку уже 60 лет, она там все смотрит, как он там поел, там, какие носки одел и так далее. Разве не глупость? Это больше юмор, правда? Ну, так же, как мы Кришне служим. Он же Верховный Господь, ему ничего не нужно, а мы ему тоже там и то, и третье проверяем. А? Разве это не глупость? Это юмор называется, трансцендентный. Это любовь. Поэтому с разных точек зрения. Дерево описывается как тамас, спящее животное, что друма спит, не просыпаясь, друма, и пьет воду ногами, ест ногами, пьет воду ногами. То есть это живое существо, которое злоупотребило в прошлом своей свободой выбора и получило наказание в форме дерева. И в одном месте Прабхупада говорит, что если им дать движение, двигаться, они совершат много злодеяний деревья. Но они неподвижны и, смотрите, у них учатся, они учителя вообще, они дают тень, дают древесину, они олицетворяют терпение, их рубят, они не возражают, они дают цветы, плоды, там, всю себя отдают, у дерева учатся. То есть, видите, какие точки зрения существуют в ведах. Каждое живое существо имеет свои недостатки и имеет свои обучающие аспекты. Верховный Господь учит нас через все виды жизни, любые, с какими мы общаемся, через любые процессы. любые. Везде он присутствует высший смысл во всем. И при этом везде присутствует невежество. У каждого живут и недостатки. Поэтому всегда есть разные точки зрения. И мудрецы, они берут вот этот нектар из окружающего мира. Парамахамсы. Парамахамса, говорит, что лебедь Парамахамса, он выпивает молоко, смешанное водой. Как? Молоко выпивает, вода остается. Он так умеет. Раджахамса может так пить. Как-то он может молоко от воды отделить. Это Парамахамса. Если мы на жизнь смотрим такими глазами, многому научимся. Если мы видим, что все глупцы, это другой момент. Это, скорее всего, высокомерие. Недостаточно этого видеть, что все глупые. Еще есть и другая сторона, божественная у всех. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.